Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы программы: Мария Алехина оспаривает взыскания, полученные в колонии. Акции в защиту свободы собраний, запланированные на вечер в Москве и Санкт-Петербурге. Организация Human Rights Watch представит доклад о состоянии прав человека в мире. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». Заседание по делу одной из участниц группы «Пусть Riot» Марии Алехиной объявлен четвертый за сегодня перерыв. Алехина оспаривает полученные ею взыскания в колонии. Если удастся эти взыскания отменить, то теоретически она сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в сентябре этого года. На заседании работает директор Русской службы радио «Свобода» Маша Гессен.
Сегодня в Березниках Красном крае проходит заседание по делу Марии Алехиной, на котором рассматриваются четыре взыскания, которые она получила в колонии. Сама Алехина участвует в заседании по видеосвязи из колонии, хотя колония находится всего в 10 минутах езды от здания гражданской коллегии, где проходит это заседание. Ее группе поддержки удалось большими усилиями добиться того, чтобы заседание было открытым. На нем вновь присутствует довольно много журналистов, хотя не так много, как две недели назад на слушании по ходатайству о том, чтобы отсрочить исполнение наказания. Но самой Алехины здесь нет. Физически для нее это проще, поскольку для того, чтобы участвовать в заседании, она должна быть перевезена сначала из колонии в ИВС или СИЗО со всеми вещами. Это две сумки общим весом около 50 килограммов. Но за первые 15 минут заседания стало совершенно очевидно, что если физически это проще, то с точки зрения эффективной защиты это практически невозможно. Она не слышит, что говорит ее адвокат. Она о том, чтобы вместе со своим представителем Александром Потрабинником, правозащитником, ознакомиться с материалами дела. Перерыв для того, чтобы ознакомиться с материалами дела, ей дали, но отдельно от Потрабинника. Потрабинник-то находится в гражданской коллегии, а она находится в колонии. Алехина была обескуражена и растерянно сказала: «И что, мне сейчас придется сидеть на стуле?» Кроме того, насколько я понимаю, адвокат Оксана Дарова хотела заявить ходатайство о том, чтобы привести Алехину в суд.
Маша Гессен передавала из Березняков. Добавлю, что за твиттер-трансляцией вы можете следить на сайте Радио Свобода по адресу www.svoboda.org. Сегодня активисты движения «Стратегия-31» в очередной раз выйдут на Триумфальную площадь в Москве на акцию в защиту 31-й статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний. По словам участников митинга, в этот раз сторонники движения почтят память активиста «Другой России» Александра Долматова, который 17 января покончил с собой в Нидерландах после того, как власти этой страны отказали ему в предоставлении политического убежища. Акция «Стратегия-31», как и прежде, не согласовано со столичными властями. Во время предыдущих акций полиция задерживала десятки человек. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова. Наталья, вам слово.
Здравствуйте. В этот раз организаторы и активисты московской стратегии 31, которая регулярно по 31 числам каждого месяца выходит на Триумфальную площадь, не намерены отходить от традиционной направленности акции и собираются посвятить ее защите 31 статьи Конституции, которая гарантирует право на свободу собраний. Однако сегодня сторонники движения почтят память погибшего в Нидерландах активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Долматова, который был постоянным участником акции на Триумфальной площади. Вот что рассказывает активист «Другой России» Сергей Аксенов.
Общий формат ничем не отличается, и общие цели ничем не отличаются от тех, которые мы всегда преследовали. Речь в первую очередь идет все-таки о свободе собраний. Что касается памяти Александра Долматова, то это трагическое событие. Он участник, по словам мамы, всех 31 чисел, во всяком случае большинства. Ведь, кроме того, он участвовал накануне выборов в санкционированных акциях на Триумфальной. Часть людей предложила было вот вспомнить об этом факте. Речь все-таки идет о свободе собрания. А Александр, он один из участников, один из тех, кто добивался ее все эти годы. 31 января, 4 года с тех пор, как мы впервые вышли на триумфальную под этим лозунгом. Наши ребята сделали своеобразный плакат формата А4, который можно скачать в сети. Мы не окучиваем всех, да, так, приказанием, а ну-ка возьмите портрет Александра Долматова. Мы даем людям возможность открытую. Те, кто хочет, тот, кто считает, что это важно и ценно, тот, видимо, это сделает, а кто-то так просто выйдет.
Столичные власти традиционно собрание на Триумфальной площади в Москве не согласовали. По словам руководителя Департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексея Майорова, нет обстоятельств, которые могли бы изменить решение городских властей. Во время предыдущих акций лидеру «Другой России» Эдуарду Лимонову и его сторонникам отказывали в согласовании, мотивируя это тем, что организаторы мероприятия неоднократно нарушали положение закона о митингах. Накануне сегодняшней акции прокуратура столицы вынесла предостережение заявителям стратегии 31, а именно Владимиру Буковскому, Константину Косякину, Эдуарду Лимонову и Лолите Цария о недопустимости нарушения закона. Сергей Аксенов поясняет, что раньше организаторы пытались достичь с мэрией договоренности, затем перестали это делать, поскольку посчитали бесполезным.
Основное, чем мы занимаемся, это демонстрируем дух сопротивления. То есть они запрещают, а мы выходим. Если говорить о войне воль, то пока вот ничья, клинч такой, как в боксерском поединке. Для противостояния с нашей брутальной такой и средневековой властью, это очень неплохой результат. Я что-то не помню, чтобы кто-то так долго мог продержаться. По-прежнему инициатива в одобрении или запрете публичных мероприятий принадлежит мэрии. Да, на самом деле администрации президента. Любой человек может в этом убедиться, если тот, кто, например, за последний год следил за развитием или участвовал в белоленточном движении, тот помнит, как трудные переговоры в мэрии проходили, как предлагались маршруты, как они отклонялись. И в итоге всегда последнее слово оставалось за властями. Мы же не можем участвовать в переговорах с мэрией без их на то желания. Когда-то были переговоры, но все переговоры сводились со стороны мэрии к тому, что мы должны им подчиниться. Потом все поняли друг про друга. Мы поняли про них то, что они не желают уступать свою власть, а мы не будем уступать им. Поэтому, если им есть о чем с нами поговорить, например, о том, что они будут исполнять 31-ю статью Конституции, мы с ними поговорим.
Говорил активист «Другой России» Сергей Аксенов. По мнению политолога, президента Института национальной стратегии Михаила Ремезова, движение в защиту 31-й статьи Конституции сейчас потеряло первоначальный смысл своих акций. Вместо этого они приобрели анархистские черты.
Стратегия 31, изначально концепция этой серии акций была связана с борьбой за право свободы на собрание. В какой-то период действительно администрация придерживалась ограничительной политики в этом вопросе. Ну, формально городские власти, а в действительности можно говорить о позиции власти в целом. Я имею в виду еще до декабря 2011 года. Было сложно в центре согласовать оппозиционную акцию. Начиная вот с этой активизации протестного уличного движения в декабре 2011 года, власти сменили тактику, и сейчас согласование уличные акции, в том числе оппозиционные, в том числе в центре города, является подчас проблемой. Но проблема все-таки решаемой и проблема, которая неоднократно решалась. Поэтому, на мой взгляд, свой прежний смысл акция во многом утратила. Она сохраняет уже, может быть, какой-то другой смысл. Смысл борьбы за такую неограниченную свободу собраний везде и всюду, собраний нон-стоп. И приобретает в этой связи уже несколько такой анархистский подтекст в духе знаменитого лозунга 68-го года «Запрещаем запрещать». И поскольку она такой анархистский подтекст, в общем-то, приобрела, то и согласование с властями, даже попытка такого согласования, в общем-то, противоречит самой этой философии.
По мнению политолога Михаила Ремезова, в том, что активисты стратегии 31 до сих пор по 31 числам выходят на Триумфальную площадь, есть заслуга Эдуарда Лимонова. Уже традиционно акции заканчиваются фактически не начавшись. Сторонников движения задерживает полиция. Несколько лет назад власти столицы закрыли Триумфальную площадь на ремонт. Оппозиционеры полагали, что произошло это именно из-за акции стратегии 31. В начале января этого года в мэрии Москвы пообещали, что откроют Триумфальную площадь, часть Триумфальной площади, для проведения массовых акций. Однако, по словам активистов, никаких изменений на площади не произошло, и Триумфальная по-прежнему огорожена забором.
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова была в прямом эфире. Запланирована акция в защиту свободы собраний и в Санкт-Петербурге. Накануне появились сообщения о том, что подходы к площадке, где проводятся традиционно эти акции, перекрыты. Подробности узнаем у нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Татьяны Вольской.
31 января, 6 вечера, у гостиного двора. Место встречи, равно как и время, изменить нельзя. Январская акция «Стратегии 31» проходит в особых условиях. Прежде всего, в городском парламенте полным ходом идет обсуждение, как бы еще ужесточить закон о митингах. Видимо, чтобы уже никто и никогда не смог безнаказанно выйти на улицу с целью заявить о своих правах. Нельзя сказать, чтобы все были за ужесточение закона. Вот, например, депутаты Борис Вишневский и Александр Кобринский подали поправки к будущему городскому закону о митингах, чтобы весь город все-таки не оказался закрыт для массовых акций, говорит Борис Вишневский.
Что мы предлагаем? Дворцовая, Исаакиевская площади и Невский проспект исключаются из зон запретных для публичных акций. Исключается абсолютно вредный и неконституционный запрет на проведение публичных акций в зоне менее 200 метров от зданий, где находятся органы власти. И это учреждение образования и здравоохранения. Вместо этого указывается, что при большом числе участников, там более 5000 человек, нельзя проводить публичные акции на территориях зерновых насаждений общего пользования и на участках, которые находятся в пользовании образовательных учреждений или учреждений здравоохранения. До 1000 человек увеличивается число участников публичной акции, которая может быть проведена без уведомления в гайд-парке, так называемом. Далее устанавливается, что эти гайд-парки должны быть в каждом из районов города, а не одно на весь город на массовом поле, как сейчас. До 2 метра снижается расстояние между гражданами, которые проводят одиночное пикетирование. И, наконец, из-под действия закона выводятся встречи депутатов всех уровней с избирателями и культмассовые мероприятия во время праздников. Но зато под его действие будут подпадать все религиозные акции и спортивные мероприятия. То есть что шествие болельщиков, что гей-парад, что Курбан-Байрам, что политическая демонстрация или крестный ход, все они с точки зрения закона должны быть в одинаковых условиях.
Вряд ли в нынешней обстановке кто-нибудь верит, что такие смелые поправки могут быть приняты парламентским большинством. И, наверное, меньше всех верят в это организаторы «Стратегии 31», петербургские активисты другой России. У некоторых из них именно для январской акции оказались развязаны руки, поскольку долгий процесс против них закончился, и они могут участвовать в акциях, не боясь, что подписка о невыезде превратится в арест. Накануне акции они разослали всем оппозиционным организациям города специальное обращение. О его сути говорит лидер петербургских другоросов Андрей Дмитриев.
Призываем их, во-первых, выйти на «Стратегию 31» и потребовать отмены тех антиконституционных, антизаконных поправок, которые сейчас принимаются в закон о митингах. То есть нам уже запретили митинговать на Невском проспекте, на Исаакиевской площади, на Дворцовой площади, возле станции метро, возле органов власти. Там список достаточно обширный. Мы полагаем, что это все очевидное наступление на свободу собраний. И нужно требовать отмены этих поправок и реализации свободы собраний в Санкт-Петербурге. И поэтому акция «Стратегии 31» приобретает особую актуальность. Кроме того, мы обращаем внимание, что с барского плеча оппозиции выделили гетто на Марсовом поле, где можно будет свободно собираться. Ну вот мы полагаем, что это место не то, куда должны ходить оппозиционеры. Пускай там, если хочет, митингует сам губернатор Полтавченко, пускай там митингует депутат Милонов, «Единая Россия» и вот все они. По аналогии с хижиной дяди Тома, мы называем загончик дяди Жоры. То есть мы считаем, что загончик дяди Жоры – это не место для уважающей себя оппозиции, и мы сами туда ходить не будем и призываем всех других оппозиционеров игнорировать это место как проведение массовых мероприятий. Мы собираемся еще взять с собой портреты нашего товарища Александра Долматова, трагически погибшего в Нидерландах. Дело в том, что он был активистом «Стратегии 31», он не пропускал ни одной акции в Москве, он всегда присутствовал на Триумфальной площади, поэтому духовно он, безусловно, будет с нами в этот день, и мы хотим, чтобы память о нем тоже присутствовала.
Нынешняя акция «Стратегии 31» в Петербурге должна стать юбилейной. Ровно 3 года назад ее активисты впервые вышли к гостиному двору. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Первые результаты общественного расследования событий 6 мая на Болотной площади в Москве опровергают версии официального следствия об организации массовых беспорядков. Как рассказал газете «Ведомости» один из участников рабочей группы, которая занимается сбором доказательств, есть подтверждение присутствия на Болотной площади группы провокаторов. В городе Березники Пермского края суд продолжает рассмотрение жалобы осужденной участницы группы «Pussy Riot» Марии Алехиной об отмене взысканий, наложенных администрацией колонии. В слушаниях Алехина участвует посредством видеосвязи. Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» намерены вновь провести на Триумфальной площади в Москве несанкционированную акцию в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Рамазан Абдулатипов подписал в среду указ об отставке правительства. Соединенные Штаты выразили сожаление в связи с решением России прервать действие двустороннего соглашения о сотрудничестве в области правоохранительной деятельности и контроля за оборотом наркотиков. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В конце прошлого года рост американской экономики сменился падением. Об этом говорится в заявлении Федеральной резервной системы, опубликованном в среду. Уолл-стрит ответил на эти известия небольшим падением котировок. Подробнее расскажет наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
И аналитики, и управляющие американской Федеральной резервной системой по большому счету отмахиваются от неприятной информации, считая ее аберрацией. Они ссылаются на различные временные сезонные факторы, которые искажают, в общем, благополучную, по их словам, картину постепенного разогревания экономического механизма. Но если картина столь благополучна, почему американский центральный банк продолжает использовать экстраординарный инструмент финансового стимулирования, скупая государственные облигации и наводняя рынки бесплатным кредитом? В таких масштабах этот инструмент не применялся никогда. И многие специалисты предупреждают, что Центральный банк, опасно экспериментируя, раздувает новые финансовые пузыри, взрыв которых может привести к серьезным экономическим сотрясениям в недалеком будущем. Упорное нежелание Федеральной резервной системы отказаться от этих мер и настораживает инвесторов, которые в ожидании хороших экономических времен раздули за посткризисные годы стоимость самых разных финансовых активов до рекордных уровней, несмотря на ничтожный реальный экономический рост. Если надежды на экономический подъем не материализуются, и курсы акций, и стоимость коммерческих облигаций рухнет в одночасье, могут ли последние данные указывать на вероятность такого неблагополучного сценария? Вот что говорит Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института.
Можно согласиться с передовой статьей газеты Wall Street Journal, которая говорит, что мы наблюдаем самое медленное выздоровление современной эпохи, потому что за последние три года экономика поднималась в год примерно около 2%, а в нормальных условиях должно выздоровление происходить по 4-5% в год. Значит, неожиданно вдруг мы видим, что в последнем квартале 2012 года даже номинальное падение экономики, и что настораживает, что синхронизация не только в Соединенных Штатах, но одновременно в Великобритании, в Германии, в Испании, в Бельгии ожидают на следующей неделе данные то по другим странам Европейского Союза. То есть по всему кругу высокоразвитых стран происходит замедление выздоровления и такое вяло-текущая стагнация.
Профессор, вы считаете, это замедление или признак возвращения к тяжелому заболеванию, как многие предрекали в последнее время?
Возможно, что это и вторичная рецессия, во всяком случае, в Великобритании мы наблюдаем. Статистика в целом противоречивая, потому что экономика падает, но личное потребление и инвестиции растут, падают государственные оборонные расходы, падает экспорт. Но тут еще важно, что есть вот тут еще такой краткосрочный эффект, потому что в декабре 2012 года, в ожидании подъема налогов в 2013 году, срочно компании выплачивали дивиденды, повышали заработные платы, платили всевозможные премии, и в этой ситуации резко подскочил доход населения, и доходы эти, они сразу стали тратить, и поэтому это улучшает внешнюю статистику, но это очень краткосрочный эффект, поэтому вполне возможно, что предстоит некоторая стагнация.
Многие наблюдатели заметили, что в своей инаугурационной речи президент Обама упомянул экономические трудности лишь один раз. Политологи говорят, что президент верит в то, что его второй срок будет отмечен устойчивым экономическим ростом. Но, как вы говорите, статистика выглядит противоречиво.
Статистика дает противоречивые ответы, а вот последнее заявление Федеральной резервной системы весьма непротиворечивое, потому что речь идет о сниженных, в общем-то, ожиданиях будущего экономического подъема. Ожидается, что безработица будет продолжаться высокая, ожидается, что экономический рост будет низким и вялотекущим, ожидается, что кредит будет продолжать замедляться, и в этой ситуации Федеральная резервная система система будет продолжать покупать и государственные облигации, и ипотечные облигации, то есть вот как раз со стороны денежных властей, в общем-то, на протяжении ближайшего года-двух ожидания довольно низкие, и никаких ожиданий какого-нибудь серьезного экономического подъема нет.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам. Такой прогноз может отразиться на планах президента Обамы, которому необходим устойчивый экономический рост для осуществления социальных и других программ, которые потребуют новых государственных расходов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Не все жители Крымска готовы добровольно вернуть часть материальной помощи, чего на днях потребовали местные власти примерно от 200 семей, пострадавших от недавнего наводнения. Чиновники заявили, что некоторым людям по ошибке выдали больше денег, чем полагалось. Например, был оплачен ремонт второго этажа, хотя наводнение затронуло только первый. Крымчанам предложили перечислить сотни тысяч рублей обратно в бюджет в трехдневный срок. Согласились на это менее половины горожан, остальные возмущены. Многие деньги уже потратили, поскольку ранее от них требовали сделать ремонт как можно скорее. Мой коллега Арслан Саидов поговорил о происходящем в Крымске с шеф-редактором местной радиостанции «Электрон-ФМ» Валерием Донским.
Это вызвало вот действительно возмущение в городе. Это единственная тема, вот самая главная и важная, о которой сейчас все говорят и все обсуждают. И в каком ключе они это говорят?
Конечно, тема возврата компенсации у нас сейчас самая топовая и главная. Под это дело у нас появился юрист, волонтер. И мы через эфир транслируем следующую мысль о том, что если вам отдали эти деньги, и государство в свое время заставляло вас ходить по судам, по кабинетам, то пусть тогда на эти деньги получит тоже через суд, пусть обращается в судебные инстанции, пусть суд рассматривает конкретно каждый случай, конкретно каждую квартиру, и только тогда, если суд примет решение, вынесет решение о том, что да, действительно, здесь компенсация должна быть возвращена, тогда, наверное, стоит там со временем из какой-то части из зарплаты, это не все сразу, не за три дня, как хотят наши кубанские власти, вернуть эти деньги. Но пусть тогда будет такое заигрывание со стороны жителей. Мы порекомендовали им соблюдать спокойствие, лишний раз не расстраивать себя, своих близких. Ну, никто не смог бы сейчас собрать такие суммы, кто уже потратил на ремонт своих домовладений за три дня 200-300 тысяч рублей обратно-то в казну. Ну, а те, кто понимал, что чье мясо съел, те, конечно, эти деньги не потратили. Они где-то находились в кубышках, в каких-то потаенных углах, чуланах. Вот есть такие люди, которые уже готовы и согласились, что они неправы, они готовы вернуть эти деньги. У кого-то получилось так, что он полностью однофамилец по имени, по фамилии, по обществу. И вот дали компенсацию, но человек же не отказывался. Все в какой-то мере пострадали. Ведь говорил же наш президент, что должны получить компенсацию все, хотя бы по 10 тысяч рублей, кто находился и в зоне подтопления, и вообще в городе Крымске.
Складывается такое впечатление, что проблема Крымска сейчас даже не с возвратом этих компенсаций. Каким-то людям дали деньги действительно по ошибке, да, так можно понять. Эти люди готовы эти деньги вернуть. Но у людей есть такое ощущение, что отнимут все и у всех. Жители Крымска власти просто не доверяют.
Я бы сказал словами Жванецк. Население не доверяет власти, а власть не доверяет своему народу. Вот, наверное, вот это тот случай, когда эта фраза крылатого, ставшего уже господином Жванецким, она вот здесь полностью себя оправдывает. Да, действительно, это так. И я, наверное, сейчас протранслирую не мнение электронно, а чисто свое мнение, что у людей даже нет уже усталости. И все эти проблемы, которые длятся уже больше полугода, они настолько набили вот эту оскомину, что люди устали уже говорить о том, уже хочется, ну, получили вы компенсацию, ну, что они к вам прицепились, да, пусть они дадут вам спокойно жить, но у нас же большое государство, все сравнивают с нашими возможностями, с нашими полезными ископаемыми, то есть все вспоминают сразу географию о том, что наша необъятная Россия, она способна как-то решить этот вопрос. Ну, кому-то досталось там 200 тысяч, да, лишнее. Ну, так посчитали. Мы и без них знаем, что кто-то получил, кто-то недополучил. Давайте разбираться с теми, кто недополучил. Давайте брать дополнительные какие-то деньги, просить, говорить, что да, и осознавать свою ошибку. Если чиновники выплатили больше, значит, не было какой-то согласованности во всех этих вопросах. Почему сейчас мы вспоминаем о том, что люди что-то должны? К сожалению, в этом есть такая несправедливость, и природа вот этой несправедливости, она кроется вот в какую-то даже непорядочность местного чиновничества. И да, конечно, меня кто-то готов осудить в том, что я очень резок в своих высказываниях, но давайте делать свою работу правильно. Если ты чиновник, значит, у тебя база должна быть в хорошем состоянии, и там должны быть корректные цифры, а не так сейчас сваливать друг на друга, вот в БТИ одно, в милиции другое, в третьем кабинете черт знает что. И оправдываться тем, что вот если бы мы в ручном режиме это сейчас сделали, это бы заняло там 7 лет. Да пусть это займет 15 лет. Главное, чтобы человек вот получил компенсацию в том объеме, которому ему обещали. Если компенсация в оправдательных словах наших чиновников – это волеизъявление государства, то так не нужно было никому ничего давать. Нужно было каким-то образом просто умолчать тему Крымской. Ну как? Здесь были большие потери и по населению. И вообще, что говорить, полгорода практически было сметено водой, вот этим наводнением. И сейчас отбирать вот эти тысячи, сотни тысяч, ну, которые потом превращаются в миллионы, для чего? Вернуть в казну? Откуда мы знаем, куда оно пойдет, эти деньги? Если они бы сказали, что ну, мы там доплатим пятым или десятым. Ну, хотя, да, но вот берите, хотя бы скажите, для чего? Или действуйте не так, как-то подло. Прислать письмо, сказать в трехдневный срок, это письмо подписал чиновник, мелкий чиновник, вернули тех, кто понимал, что они не по закону получили эти компенсации, но те, кого заставляли делать ремонт, настаивали на том, чтобы они осваивали деньги, и сейчас прийти с этими письмами и с милой улыбкой говорить, ну, в общем-то, это же второй этаж. Давайте-ка возвращайте обратно в казну деньги. Это очень несправедливо, и это даже на грани вообще добра и зла.
Мой коллега Арслан Саидов беседовал с шеф-редактором крымской радиостанции «Электрон-ФМ» Валерием Донским. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Первые результаты общественного расследования событий 6 мая на Болотной площади в Москве опровергают версии официального следствия об организации массовых беспорядков. Как рассказал газете «Ведомости», один из участников рабочей группы, которая занимается сбором доказательств, есть подтверждение присутствия на Болотной площади группы провокаторов. В городе Березники Пермского края суд продолжает рассмотрение жалобы осужденной участницы группы «Pussy Riot» Марии Алехиной об отмене взысканий, наложенных администрацией колонии. В слушаниях Алехина участвует посредством видеосвязи. Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» намерены вновь провести на Триумфальной площади в Москве несанкционированную акцию в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. Генеральная прокуратура России проведет проверку Центра избиркома по запросу депутата Госдумы от ЛДПР Антона Ищенко. Он заявил, что ЦИК не дал четких ответов на депутатские запросы о нарушениях на выборах в Государственную Думу, в городскую Думу Саратова, а что глава ЦИК Владимир Чуров просто не хочет разбираться с указанными нарушениями. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Рамазан Абдулатипов подписал в среду указ об отставке правительства. Соединенные Штаты выразили сожаление в связи с решением России прервать действие двустороннего соглашения о сотрудничестве в области правоохранительной деятельности и контроля за оборотом наркотиков. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд предположила, что больше всего потеряет от этого сама Россия. В Казахстане сегодня объявлен траур по жертвам авиакатастрофы в Алма-Ате в прошлый вторник. 29 января в аэропорту Алма-Аты при заходе на посадку в сильный туман самолет авиакомпании «Скат» столкнулся с землей. Погибли все 16 пассажиров и 5 членов экипажа. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Мы возвращаемся к одной из главных тем нашей программы. Итак, сегодня вечером в Москве и Санкт-Петербурге соберутся гражданские активисты, чтобы провести несанкционированную акцию в защиту свободы собраний, митингов и шествий. И сегодня же будет опубликован доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch о правах и свободах в мире. В преддверии этих двух событий о соблюдении прав человека в России. Я побеседовал с правозащитником Валентином Гефтером.
Принято считать, что Россия такая большая и многосторонняя, что тут нет таких прав, которые не нарушались бы. Причем, если даже брать наиболее распространенные, то есть, в смысле массовости, там, социально-экономические права, то, что называется, хотя я всегда спорю с ними, что это на самом деле, ну, в общем, всякие все-таки эти права там, второго или третьего поколения, вот, то, конечно, они тоже нарушаются, хотя, может быть, в меньшей степени, чем там, когда-нибудь было в 90-е годы. Это касается там невыплаты зарплаты, там других всяких вещей, которые, значит, не обеспечивают, там, скажем, в широком смысле какой-то прожиточный социальный минимум. На другом краю спектра, конечно, гражданские и политические права, и тут уже стало общим местом говорить о том, что за последний год сильно ухудшилось и с этим вопросом. И законодательно, и правоприменительно, как говорится.
Валентин Михайлович, давайте пару примеров приведем, о чем вот мы сейчас говорим.
Если говорить про гражданские и политические, то, конечно, это и на свободу собраний, и на свободу мнений. Это связано и с преследованиями за, скажем, там, уличное выражение мнений. Законодательно, конечно, ухудшилось, и связано с интернетом некоторые вещи. В общем, гражданские и политические права, они пока нарушаются, если то или нормативно широко, или персонально точечно. То есть по небольшим группам людей, это или будут там люди с Болотной площади 6 мая, или это будут Разъезжаев и другие. То есть тут речь идет, конечно, пока о очень выборочных и, вот я говорю, точечных репрессиях, в нормальном смысле этого слова, уголовных репрессиях. То я бы сказал, что по-прежнему стоит плохо с правами все-таки уязвимых групп населения. То есть тех, кого дискриминируют, тех, кто находится в тяжелой жизненной ситуации, будут это заключенные, или даже будет какая-то такая небольшая дискриминация, типа там геев, лесбиянок и так далее. И, конечно, у них не такая тяжелая ситуация, как мы сравним с заключенными. Злоупотребление правом, то, что мы называем, то есть злоупотребление нормой в нарушении, так сказать, каких-то первичных прав человека, фундаментальных и, так сказать, приоритетов верховенства права, замечается на каждом углу.
Вы упомянули о свободе собраний, и сегодня акция в защиту 31 статьи Конституции, подобные мероприятия в разных городах страны проходят уже не первый год. Как вы оцените их эффективность?
Ну, эффективность их, может быть, и мала, но как эффективный пример нарушения права в данном случае на свободу собрания, оно, конечно, очевидно. Просто мы уже к этому как-то претерпелись за последние годы, именно к этим, по 31-м числам. И мы уже как бы, ну, не улавливаем, чтобы на самом деле протест, конечно, несоизмеримо мал наш на это нарушение. Но нарушение не перестает от этого быть и типичным отчасти, и грубым, скажем так. Вообще говоря, это чистая политическая целесообразность. Никаким правом тут не пахнет. Нравится нам, не нравятся эти группы, которые выходят по 31 числам. Это, в конце концов, как говорится, не дело власти. Дело власти обеспечить просто порядок и больше ничего. А остальное – это свобода граждан мирно собираться и так далее, и так далее. Вот эта боязнь, как бы чего ни вышло, она распространяется все больше и больше.
В различных отчетах международных организаций о состоянии прав человека в мире Россия обычно занимает места в нижней части, где-то там рядом с африканскими странами. Как вы относитесь к подобным рейтингам и что они означают для России?
Ну, вы знаете, я как раз отношусь не очень с большим пиететом, скажем так, к этим рейтингам, потому что считаю, что это очень трудноизмеримые вещи. Конечно, можно придумать параметры, можно ставить, так сказать, кого-то выше, кого-то ниже, но, еще раз говорю, это трудно вообще измеримо, еще трудно соотнести. Например, может быть, в какой-нибудь африканской стране, дай бог ей здоровья, есть нечего, а зато полная свобода там, что хочешь и говори, но на голодный желудок никто этим все равно и не пользуется. Понимаете? Или там коррупция достигла таких размеров, что, так сказать, не о чем говорить. Я хочу сказать, что, конечно, мы находимся явно где-то в середине человечества, так сказать. Может быть, даже в нижней его, худшей в этом смысле, с точки зрения соблюдения прав человека, половине. Но ведь по некоторым параметрам другие большие державы тоже попадаются в эту не лучшую часть, не передовую. Тут очень трудно соизмерить. Очень много зависит от, конечно, основных институтов демократических, судебных, так сказать, СМИ в каждой стране, это понятно. Но еще и зависит от размеров, от того, от возможности, так сказать, контролировать гражданами, обществом своих властителей, своих чиновников. И это, как показывает опыт, чаще удается в или небольших странах, или там, где хорошо развито местное самоуправление. У нас, к сожалению, при нашей гигантомании еще вот и это все отсутствует, эти вот контрольные механизмы. Из-за этого, конечно, мы все время проседаем, причем, я говорю, практически по всему спектру прав человека.
О соблюдении прав человека в России я беседовал с правозащитником Валентином Гефтером. Продолжит тему наш традиционный опрос на улицах одного из российских городов. Какие права человека нарушаются в России чаще всего? Такой вопрос мы попросили задать в Самаре нашего корреспондента Сергея Хазова.
Эта власть достала, человек полностью бесправно ничего не делает, упорно ничего не хотят делать, только преследуют вот организаторов акций публичных, ну и в том числе и участников, не выполняя их законные требования. Права нарушены очень серьезные, это право на жилье, право на социальные гарантии, и детям в том числе. Тем не менее, власть упорно не желает ничего делать.
Никак в Европе не защищены права у нас.
Я не была свидетелем того, что права ущемлялись бы.
Взятка, да? Постоянно. Кто богатый, да? Хорошо учится, получается.
Ни одной из прав, которые обозначены в Конституции, они не соблюдаются. Право на участие граждан в государственном и местном самоуправлении — это вопиющее как бы несоблюдение прав граждан, когда люди рекрутируются для голосования, и права в сфере ЖКХ нарушаются, потому что власть совершенно отделилась от граждан, по сути дела, две страны, два народа.
Я ветеран войны, по 40 с лишним лет отработала, ветеран труда. Казалось, обманутой, у нас отняли все это. На пенсию не проживешь. Сплошной обман. Зато Путин без конца выступал перед нами и только говорил: вы не обманите, подойдите хорошо к пенсионерам.
Давали каждый год нам путевки, потому что я вот в Тотске атомную бомбу испытывал. Инвалид я второй группы. Мы же облученные все же. С прошлого года вот уже сдал документы. Ну и что? Вот сколько ездил — бесполезно. Не дают. А он говорит: в Сочи, куда я поеду? Забыли, наверное, люди.
Главное для самарцев — это 5-й поселок Киркомбината. Без воды, нет удобств, мы живем. И есть мы на карте или нет, неизвестно. Это кошмар.
А я не знаю, честно говоря. Известных мне случаев стало меньше. Вот, насколько я знаю. Может быть, я меньше интересуюсь, чем раньше.
С 2008 года мы живем фактически на стройке. Со стройки падают кирпичи, плиты возят над нашей крышей. Находимся в постоянном стрессе. Инспекция строительного надзора выявила при проверке, что мы им не мешаем. Безобразие.
Так как я пенсионер, я считаю социальный главный. В чем? В низком уровне жизни. Мало обеспеченных людей, пенсионеров, студентов, бюджетников малооплачиваемых.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какие права человека нарушаются в России чаще всего. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве продолжается конфликт вокруг реконструкции музея Владимира Маяковского. В пятницу сотрудники музея должны пройти комиссию на профессиональную пригодность. Часть из них в декабре 2012 года организовала митинг против назначения нового директора и демонтажа уникальной экспозиции. Защитники музея опасаются, что их уволят. В защиту музея Маяковского выступают многие общественные деятели. Поддержал музей и публицист и поэт Лев Рубинштейн. Динара Седдикова расскажет подробнее.
О том, что в музее Маяковского летом состоится реконструкция, стало известно в середине декабря 2012 года. Сразу после этого сотрудники музея и сторонники творчества поэта вышли на митинг с протестами против назначения нового директора и разборки уникальной экспозиции. На этой неделе уже в Петербурге вышли на митинг в защиту музея члены «Другой России». 27 января в Москве состоялись традиционные маяковские чтения на Триумфальной площади. К акциям в защиту музея Маяковского подключились и молодые поэты. На этой неделе они устроили импровизированное чтение у здания на Мясницкой улице. Теперь в поддержку музея и против демузеификации городского пространства и городской жизни вообще выступает поэт и публицист Лев Рубинштейн.
Тенденции таковы, что вот в контексте всего прочего происходящего за последнее время в нашей, так сказать, политической общественной жизни идет какая-то, я уж не знаю, насколько сознательная, я надеюсь, что бессознательная, но от этого не легче, да, работа по стиранию вообще всяческой исторической памяти. Музей как явление, это, собственно говоря, то, что эту память, как-то говоря несколько наукообразным языком, да, институализирует. Я надеюсь, что те, кто оптимистические прогнозы, значит, высказывает, я надеюсь, что они правы. Я надеюсь, что музей сохранится. Но я легко допускаю, опять же, в контексте всего происходящего, то он и исчезнет. Мы сейчас наблюдаем как бы полное игнорирование властями общественных каких-то реакций. Не думаю, что дело в Маяковском. Во-первых, этот музей находится в одном здании совсем известной, так сказать, организации, которая сейчас, в общем-то говоря, неформально, а все более формально, так сказать, правит страну и государство. Я легко допускаю, что там какие-то есть совершенно у кого шкурные интересы. Кому-то хочется это прибрать к рукам, это помещение, это пространство. У них нет задачи уничтожать музей, плевать на эти музеи. И это не лучше. Был такой период, когда этот музей был очень активен в смысле всякой такой культурной просветительской деятельности. Там были чтения много, там были семинары. Это у меня лично к этому музею вполне такое теплое и даже нежное отношение.
Для защиты музея студенты и поклонники творчества Владимира Маяковского объединились в инициативную группу. Они изложили свои требования главе Департамента культуры Москвы Сергею Капкову. В частности, для контроля работ при конструкции музея они требуют создать координационный совет, куда бы, кроме инициативной группы, вошли авторы экспозиции, сотрудники музея и специалисты. Капков обещал, но только на словах, и также лишь устно пообещал экспозицию сохранить в первозданном виде. Встреча прошла 24 января, когда глава департамента сообщила о назначении новым директором музея, ранее исполняющего обязанности, Надежду Морозову. Назначена она на год с испытательным сроком в 3 месяца. Но пока ни документальных подтверждений тому, что экспозиция будет сохранена, ни сметы, ни порядка работ, ни их объема нет. Известно лишь о планах Надежды Морозовой создать подиум для показа одежды от молодых дизайнеров и кафе. Кафе и временные выставки могут поместить в помещениях, сейчас занятых вентиляционным оборудованием. А вот место для подиума может освободиться, если убрать инсталляцию «Хорошо», посвященному одному из путешествий Маяковского. Известно, что папки с информацией будут заменены на современные экраны, но в основном новый директор обещал постараться все сохранить. Члены инициативной группы, словам чиновников, без документального подтверждения не доверяют, говорит член группы Ирина Такай.
И все, что мы слышали от Капкова, вся информация, которая исходила, она исключительно на словах. Каких-то подтверждений, какой-то документации у нас пока нет ни о чем. Например, одно из наших требований – смещение нынешнего исполняющего обязанности директора Морозова, да, который поставили на место прежнего директора. Капков обещал, что этот директор Морозова, исполняющий обязанности, она всего 3 месяца пробудет на своем посту. Но теперь уже по официальной информации, которая имеется, она будет минимум год. Точно так же на словах нам пообещали, что экспозиция, вот, которая есть сейчас в таком виде, ее не тронут, она будет просто вся смещена. Но создатель этой экспозиции, Тарас Поляков, говорит, что в принципе в таком же виде ее восстановить будет невозможно. 3 или 4 этажа, один из них это будет, видимо, какой-то такой подъемный выставочный зал, кафе. Ну, по поводу кафе, как бы особо никаких возражений нет. Понятно, что это приведет к увеличению количества посетителей. Основной вопрос в том вообще, как все будет выглядеть вся экспозиция. Все эти разговоры про показы и что-то, это тоже пока все на уровне каких-то слухов.
Бывший директор музея Маяковского Светлана Стрижнева, заслуженный работник культуры России, когда-то возглавлявший мемориальный музей Толстого в Хамовниках, покинула свой пост по собственному желанию, как говорит Ирина Такай, после того, как встретилась с чиновниками, узнала о планах Департамента культуры. Ирина Такай добавила, в пятницу сотрудникам музея, большинство из них настроено оппозиционно по отношению к новому руководству, придется пройти комиссию на профпригодность. Уверена в инициативной группе в том, что часть из сотрудников будет уволена. Автор сценарной концепции экспозиции музея Маяковского Тарас Поляков в своей статье «В защиту музея» приводит копию документа за печатью Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, в котором подтверждается, новый директор музея Маяковского Надежда Морозова была уволена из музея Пушкина за профессиональную непригодность и неоднократные нарушения трудовой дисциплины. Более того, сейчас между ней и музеем Пушкина идут судебные разбирательства по трудовому спору. Тарас Поляков, в отличие от Сергея Капкова, уверен, экспозицию музея Маяковского, повлиявшую на создание отечественных и зарубежных литературно-мемориальных музеев конца 20-го, начала 21 века, заново не собрать. Целью реконструкции, считает он, является ее уничтожение. Виновна в этом, по мнению Полякова, в первую очередь замруководителя Департамента культуры Екатерина Проничева. Кстати, подруга Надежды Морозовой, пишет Поляков.
Цель новых геростратов – создать примитивный аналог центра Помпиду, развесить в пространстве музея, освобожденного от уникальных музейных инсталляций, основой которых являются мемориальные предметы, картинки на тему «Русский футуризм». Ничего нового они не могут придумать. О таком музее мечтали те, кто до сих пор сохраняет ненависть к нынешней экспозиции. Противники музея мечтали об этом 20 лет. Мечта, похоже, осуществляется. Формальным поводом послужила статья Ревзина в приложении к газете «Коммерсант». Известный искусствовед написал: «В Москве много хороших музеев, но один гениальный – музей Маяковского. Кто это сможет вынести? Старая коллизия. Моцарт и Сальери».
Упомянутый в публикации Тараса Полякова Григорий Ревзин, искусствовед и архитектурный критик, написал о гениальном музее Маяковского в статье 2010 года. Дальше говорилось: это единственный в мире музей про то, как поэзия трансформирует физическое пространство. Сам Ревзин сожалеет о том, что Тарас Поляков связал именно его статью с тем, что происходит с музеем сейчас.
Экспозиция представляет собой выдающийся памятник, выдающееся произведение искусства, и было бы нетерпимо считать, что оно погибнет. Есть, с другой стороны, министерство, представители министерства вот сел, так что нет-нет-нет, с экспозицией они ничего делать не собираются. Остальная часть – это человеческие конфликты. Не очень я был рад, что Тарас Поляков почему-то счел, что именно моя статья явилась здесь каким-то поворотным пунктом. Вообще не думаю, что департаментом культуры в данном случае руководил чувство зависти, как он говорит, что раз гениальный музей, давайте его уничтожим. Я, в общем, сейчас защищаю департамент и делаю это совершенно сознательно, но при этом понятно, что я полагаю... Ну, слова людей, которым я доверяю. Ну, никто, конечно, не гарантирует того, что их завтра не снимут. В музее Маяковского экспозиция перестроечная, очень сильная антицерковная линия, вот просто, ну, поскольку есть ранний Маяковский, есть очень сильная анти против царя и империи, да, и против бюрократии. Все эти три темы сегодня вообще-то, ну, как сказать, актуальны. Ну, вполне может сейчас прийти какой-нибудь идиотский Ядрос, который скажет: а почему здесь у вас икона висит как-то нехорошо? Осудили за иконы. Там вообще икона в этой инсталляции есть, ну, это не настоящая икона. Но, тем не менее, равно как к бюрократии он очень критически относится, и там, как бы, главное в этой инсталляции про то, что Маяковского поэта убила государственная машина. Да, может оказаться кто-то, кто сейчас скажет: нет, это не может быть. Да, вот мы сейчас сделаем совершенно другую инсталляцию, что Маяковский, он вообще-то всегда был, ну, как-то за Владимира Владимировича Путина.
Искусствовед Григорий Ревзин относится к реконструкции музея с опасением, но считает, что пока рано бить тревогу. Судить о реконструкции музея следует, исходя из результата, уверяет он.
Принято и музеем, и департаментом идея того, что эта инсталляция, которая, вот, ну, тотальная инсталляция, которая организует этот музей, сохраняется в любом случае, то это тот результат, который нужен нам, как, ну, москвичам, как общественности и так далее. Нас же, честно сказать, не могут так уж волновать вопросы кадровые. Можно идти с другой стороны, то есть от истории вопроса. Вот, что там, кто, когда написал, какие были планы и так далее. Ну, вот здесь ситуация такая. Есть письмо от музея, вот, ну, те документы, которые я видел, о том, что требуется реконструкция. Там речь шла, ну, о укреплении конструкции, изношенности стен, проблемы с вентиляцией, проблемы с климатом. Дальнейшее движение обеими сторонами оказалось заморожено. То есть у нас нету списка специализированных работ, что именно должно быть сделано. Да? Порядка этих работ не знаем. Значит, там тип проведения, да, там, ну, к разным частям, то есть к инсталляции что-то одно должно быть, она непонятно вообще, вывозится, не вывозится. Если вывозится, конечно, Тарас, понятно, что волнуется, потому что там по дороге всегда у нас все теряется. Честно сказать, профессионально обсуждать в этой ситуации, что делается, ну, вообще-то нельзя, да. Можно обсуждать эмоции. Она должна была бы быть, честно сказать, сегодня. Было бы очень важно, чтобы общественность, специалисты, эксперты с разных сторон посмотрели это. Пока не будет этих документов, мы, так сказать, и будем в этой позиции. Надо сказать, что когда они появятся, мы тоже будем в этой позиции, к сожалению, потому что доверие очень низкое в обществе.
Реконструкция музея Владимира Маяковского начнется летом 2013 года. По забавному совпадению, в юбилейном для истории музея году. В июле, со дня рождения поэта, исполняется 120 лет. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Во Франции не утихает полемика вокруг законопроекта об однополых браках. Депутаты Национального собрания Франции приступили к обсуждению законопроекта в минувший вторник, 29 января. Противники этого законопроекта, которые уже провели масштабную акцию протеста 13 января, пообещали, что выйдут на улицы снова. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Депутаты выходят на передовую. Первые схватки депутатов – фронтальные наступления. Под такими заголовками французские газеты и журналы публикуют материалы о начале рассмотрения законопроекта об однополых браках, так называемого законопроекта «Брак для всех» Нижней палаты парламента Национальным собранием. Действительно, напряжение между сторонниками и противниками законопроекта о легализации однополых браков и усыновления однополыми парами было в зале заседаний Национального собрания в минувший вторник нешуточное. Бывший советник Николя Саркози Анри Гено предложил вынести вопрос на референдум и напомнил о масштабной акции протеста против законопроекта.
13 января на улице Парижа вышел миллион французов во имя защиты брака как социального института, древнего как сама цивилизация. Они вышли на митинг, потому что извращение этого института приведет к потрясению общественного строя.
Анри Гено тут же язвительно ответил депутат от партии «Зеленых» Ноэль Мамер.
Перед нами человек, который написал для президента Саркози речь, в которой он утверждает, что африканцы еще недостаточно укоренились в истории. А теперь он нам заявляет, что в историю не могут войти гомосексуальные пары.
Министр по делам семьи Доминик Бертинати обвинила правых в том, что они спекулируют на страхах общества.
Это апокалиптическое видение преследует одну единственную цель – вызвать тревогу. Посмотрите на страны, где узаконены однополые браки и усыновления. Разве там рухнуло общественное устройство? Нет.
Законопроект «Брак для всех» – самая значительная социальная реформа во Франции после отмены смертной казни в 1981 году. Франция долго шла к этой реформе. 13 лет назад, в 1999 году, был принят закон о гражданском договоре солидарности, так называемом «Пакте», который впервые позволил неженатым парам, в том числе однополым, официально оформить минимальные личные имущественные права. Слово «брак» во время обсуждения законопроекта намеренно не употреблялось. По замыслу премьер-министра-социалиста Леонеля Жоспена, ПАКС не должен был ни в коем случае выглядеть неполноценным супружеством. 5 лет спустя, в 2004 году, Ноэль Мамер, занимавший тогда пост мэра города Бегаль, расположенного на юго-западе Франции, зарегистрировал первый в стране гомосексуальный брак. Правда, спустя 2 месяца суд высшей инстанции города Бордо признал его недействительным. Но своего Ноэль Мамер добился. Ему удалось повлиять на социалистов, которые до этого занимали весьма сдержанную позицию по вопросу однополых браков. Обсуждение законопроекта «Брак для всех» продлится в Национальной ассамблее 2 недели. Противники законопроекта, депутаты партии «Союз за народное движение» и других правых партий, хотят максимально затянуть обсуждение. Они внесли на рассмотрение рекордное количество поправок – более 5000. По данным опроса Французского института общественного мнения, сегодня большая часть французов, 63%, относится положительно к легализации однополых браков. Однако за усыновление однополыми парами выступает лишь 49% опрошенных, 51% высказываются против. В последние несколько месяцев прошли масштабные манифестации как сторонников, так и противников легализации однополых браков. 13 января акция противников законопроекта, которых поддерживает католическая церковь, собрала рекордное количество манифестантов. От 340 тысяч, по данным полиции, до миллиона, по данным организаторов. Организаторы уже заявили, что в ближайшее время намерены снова выйти на улицы. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Михаил Касторов, у микрофона ведущий и автор программы Михаил Соленков. Всего вам доброго и встретимся в 16:05.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Эти люди есть даже в свободной России.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».